7 главе начинается изгнание евреев в Египет. Яков со всем семейством в нашей недельной главе сходит в Египет, и это мы начинаем первый этап нашего изгнания. Еврейский народ, он неестественный народ. Это рассматривает также Магагаль. Нормально для того, чтобы народ сформировался, он должен иметь свободу, он должен иметь свою страну. Еврейский народ, первый, кто называет еврейским народом народ, это как раз фараон, когда мы в Египте, когда мы в другой совершенно цивилизации, не в своей стране, и мы как раз там формируемся народом. Египет рассматривается как четырех, есть прививка, которая она сделана из одного микроба, а есть когда это сделано из четырех, я не знаю, как это только спрягать, правильно сказать. Так когда что там четырех? Что-то такое, да. Да. Так вот, когда мы находимся. Да. Так когда мы находимся в Египте, это можно рассмотреть вот такой, какая-то такая прививка, только не из одного, а из четырех. Может, так как известно, Всевышний же запрограммировал такую вещь, что еврейский народ должен находиться в четырех изгнаниях. Вы помните, что Всевышний говорит Аврааму еще до того, как рождается Ицхак, что его потомки будут через транс, и они будут 400 лет в стране изгнания. Не в своей стране. 400, мы это рассматриваем как 4 помножить на 10, на 100. 100 это понятие целости, значит, мы должны пройти 4 изгнания. Может быть, вы слышали то, что называется Ава Мальхуйот. 4 царства. Это у нас Вавилон, Персия, Мидия, Греция и Рим. А Египет, он как будто корни всего. Так мы сначала находились в таком, понимаете, в каком месте? Самом тяжелом, как будто было все вместе. А потом нам это дается в разжиженной форме, понимаете, как в такой разбавленной форме, каждая вещь отдельно. И мы уже, вот эта вещь, которая нам, до того, как еще Ицхак родился, уже такая вещь была понятна. Рамбан, Раби Моше бен Нахман, он когда комментирует Танах, он рассматривает, вот то, что я сказала, четыре этих царства, это говорит Мидраш, и также говорит Рамбан. Ибн Эзра, который был намного раньше, чем Рамбан, он рассматривает эти четыре царства, что у нас есть Вавилон, Персия и Мидия, Греция, и он рассматривает, что Рим – это не отдельное изгнание, а Рим – это всего-навсего продолжение Греции. Вы понимаете, почему? Потому что римская культура – это же не было римской культуры, это греческое упрощение греческой культуры. И поэтому это рассматривается продолжение явно западной культуры, которая она одна, она начинается в Греции, продолжается в Риме, доходит до нас. А за счет этого Ибн Эзра рассматривает, что это Вавилон, Персия и Мидия, Греция и арабы. То, что называется Ишмаэль, мусульмане. И говорит Рамбан, только он говорит это Ибн Эзра, который уже умер где-то 100 лет назад. Понимаете, как они разговаривают, даже больше, чем 100 лет назад. Он говорит, Ибн Эзра, ты очень испугался арабов. Это не то. Ты не понимаешь, это неправильно, как ты говоришь. Знаете, что я так говорю, я просто цитирую Рамбана, я не имею права так говорить про Ибн Эзра. И он рассматривает, и то, что говорит Рамбан, это арабы, это не царство. Значит, мы говорим о четырех царствах. Арабы, они дикари. И поэтому они не могут войти в четыре царства. Понятно, как это? Значит, вы сейчас видите, как арабы себя ведут. Это не армия против армии. Это вот то, что называется дикари. Он когда описывается про арабов, они называются пеле адам, дикий человек. У него вот есть часть человека и часть дикого, он такой гибрид. Потому что он гибрид между... его мать была Хагаал, которая была египтянка, потомка Хама, а его отец был Авраам. Понятно, какой гибрид? Значит, половину он дикий, наполовину он человек. И поэтому он... А дикие люди, у них нет царства. Да нет такой культуры. И это вот одна из проблем сейчас, когда мы говорим о арабах, это не Америка, скажем, пробует с ними воевать, так Америка воюет как царство. У нее есть армия, у нее есть какие-то законы и правила. А арабы, у них этого нету. Они совершенно что-то другое. И Ишмаэль также, он, его имя, он называется Ишма, это услышит, это в будущем, в будущей форме. Он, Исав, он, его имя, оно, это существительное. Исав это слово асуй, значит сделанное. Ишмаэль в точном переводе с иврита, значит, это понятно почему, я рассматриваю мусульман. И духовный отец всех мусульман, мы рассматриваем Ишмаэля, отца, сына Авраама, отца всех христиан, мы обычно о них говорим как отец их всех, это Исав. Значит, Авраам, он отец монотеизма, веры в единство, и от Авраама отходит ответвление. У нас есть христианство, мусульманство и христианство. И есть, конечно, продолжение Якова, что это вера Всевышнего. И Исав, значит, это существительное, а Ишмаэль, его имя это услышит Всевышний. Ишма это в будущем времени, значит, услышит в будущем. И Всевышний держит Ишмаэля, если можно назвать, как будто бы на маленьком огне. В течение всей истории мы его достаточно мало где видим. Был период во время средних веков, когда арабы как-то начали свой выход на историю. Достаточно быстро они, скажем, сгинули, и они с этого момента находятся на очень маленьком огне. До самого будущего. То, что называется до конец дней, как это называется. И поэтому он называется Ешма в будущей форме. Услышат Всевышний. И какой цель Ишмаэля? Может быть, мы немножко рассмотрим, какую суть Ишмаэля, потом рассмотрим, какая цель Ишмаэля, для чего он есть. Конечно, можем рассматривать и о христиан, и о мусульман. Я более начинаю с кого-то мусульман, потому что мы их сейчас вдруг увидели. А христиан, мы кого-то к ним привыкли, и мы уже знаем, кто они такие немножко. И у нас есть также предание, это говорится в Ильку Чимуни, что точно так же, как эти четыре царства, царили над еврейским народом постепенно, один за другим, перед приходом Машиаха, они к нам все придут вместе в гости. Очень приятно. Зависит, как они будут приходить в гости. Если у нас было очень много времени, так мы бы рассматривали, почему, из-за какой, что было в еврейском народе, из-за чего мы должны были быть именно под властью Вавилона, под властью Персии, кто они, каждый из этих сил, что это такое. Первым, кто об этом говорит вообще, эти четыре царства, и кто и как они говорит пророк Даниэль, в книге Даниэль. Он был первый еврей, который находится в изгнании. Еще до того, как разрушен храм, были взяты четыре мальчика в дом Навуходоносора, и они там воспитывались в дом царя Навуходоносора. И вот так как он кого-то начинает изгнание, ему уже говорится о пророчестве, что будет до самых конца дней. У него говорится там точные даты, которых мы не понимаем. Но там говорится точное время, что, когда и как это будет. И известно, может быть, вы слышали об этом, что Навуходоносору снится такой ужасное чучело, которое он забывает этот сон, что голова из золота, руки из железа, из серебра, туловище из меди, а ноги из железа. И это символика голова из золота. Это Вавилон, что-то были такие прелести, вы помните, может быть, это висящие сады Вавилона и все, что с этим связано. Руки из серебра. Вы знаете, что рук у нас две руки, поэтому там есть Персия и Мидия. Ведь это две вещи. Серебро – это уже не золото. Это не имеет прелести совершенно. Туловище из меди. Медь – это Греция. Греция пробует быть… Медь – это более дешевая подделка золота. Согласна такой вещи? Это вот не сама вещь. Есть также животные, которыми они сравниваются. Так Вавилон сравнивается… там есть… Много сравнений. Там их сравнивают вот с этой чучело, с металлами и органами. Вот такое чучело, которое каждый из его частей другого. Там даже говорится о каких-то животных, которых они... Есть там громадное море, из этого моря восходят эти четыре животных. Вы замечаете, что у нас в мире также четыре стороны. Значит, каждое животное, каждая из этих стран имеет символику стороны мира, которая, скажем, мы всегда говорим о Западе и о Востоке, вы замечаете? Мы как-то всегда делим страны на места. Каждая сторона мира имеет какую-то свою символику на металл, на животное, на цвет. Но у меня не будет достаточно времени понять, как это все рассматривать, тогда понять суть каждого из этих стран, из этих изгнаний, что они символизируют и почему еврейский народ попадает под это государство или под другое, под это царство или под другое какое-то символика. Может быть, только вначале, что такое четыре, мы как раз говорили о женщине, и это также вещь, которая связана с этим. Четыре – это цифра, это женская цифра. И это цифра, которая всегда связана с рождением. А как вы знаете, рожают женщины. Поэтому цифра 4 – это символика рождения, символика мук также. Потому что никакое рождение не происходит, как вы знаете, без мук. Когда я говорю рождение, это не обязательно рождение ребенка. Это рождение любой. Если вы что-то хотите породить в мир, что вы обязательно должны в это вложить. Какие-то муки, по-другому это не происходит. И вот четыре царства, которые еврейский народ переживает, это вот какое-то рождение еврейского народа. Вы знаете, что в еврейском народе было 4 праматери. Видите, как мы... И у Якова было совершенно случайно, в кавычках, конечно, тоже 4 жены. Видите, какой тут перек... И 4, это тоже смотрит Магаль, какая особость числа 4, это первое число, которое делится, это первое непростое число. 1, 2, 3, простые числа. 4 первое число, которое делится не только на себя, а также на двойку. Поэтому это символика размножения. Это все, где мы встречаем 4, это будет вот эта символика. И 4, 440, понимаете, как это? Все, что связано 4, с четырьмя возможными множениями. Еврейский народ находился в пустыне, как вы знаете, 40 лет. Моисей находился на горе Синай 40 дней, 40 ночей. Это рождение еврейского народа, рождение еврейской религии. Понятно? Я просто показываю, где мы это встречаем, поэтому также здесь 4 царства, в которых мы должны пережить для того, чтобы родиться как народ. И поэтому Всевышний также сказал Аврааму, что и потомки будут 400 лет в изгнании. Животное, которое символизирует Вавилон, это лев, а животное, которое символизирует Грецию, это что-то вроде леопард. Есть, видите, леопард, он из кошачьего, это то же самое семейство. Только лев, он царь живот, он имеет такую прелесть и гриву. А что такое леопард? Тоже точно так же может все разрывать, но он более наглый, потому что не имеет это прелесть льва, он же не царь животных. То же самое золото, это какой-то дорогой металл. А что такое медь? Это, понимаете, что называется дешевая подделка золота? Это какое-то то же самое, только другое. Какое-то не имеет совершенно никакого, не настолько дорог, как золото. И это Греция. Она вот, тоже имеет какие-то прелести, но немножко совершенно на другом уровне уже. Рим – это две ноги. Вы знаете, что он из железа. Рим, он поделился на Западный и Восточный Рим, Византия и Рим, понятно, почему две ноги. И железо – это та вещь, которая берет и режет. Все металлы до этого, они дорогие металлы. Поэтому это металлы, которые они не разрушают, убивают, уничтожают. А Рим, понятно, как это? Железо. Что делает железом? Это металл, которым мы уже пользуемся для уничтожения. А потом пальцы у этого чучела, они будут, половина пальцев будут из железа, а половина будет из глины. Глина и железо, что они не могут ни в коем случае? Они не могут никак объединяться. И потом есть маленький камешек, который подкатывается к этим ногам, и чучело все разваливается, а маленький камешек разрастается, и это вот, и маленький камешек, это символика прихода Мащеха. Значит, мы знаем заранее, что Мащех должен прийти в самом, понимаете, когда уже Рим распадается на два государства, а эти два, Византия и Рим, распадаются на еще много маленьких государств, и эти маленькие государства будут поделены на христианство и мусульманство. Глина – мусульманство, а железо – христианство. Я об этом слышала, мне это рассказывали, когда я была маленькой девочкой. И я помню, я тогда спрашивала папу: «Папочка, сейчас нет ни христиан, ни мусульман. Сейчас есть Запад и Восток. Есть социалисты или коммунисты, как они себя называли, и империалисты, или как Советский Союз их называл. И что это такое? Как это?» И я говорю лично о себе. В год, когда, если вы, может, помните, 80-е годы, когда Хумейни пришел к власти в Иране, я этот год была просто в ужасе. Потому что вещь, которую я спрашивала, думала, и мне было очень тяжело понять, как это, где христиане, где мусульмане, вдруг я увидела настоящих мусульман. И Иран вдруг объявил: мы мусульмане. Сейчас вам это еще легче, потому что вы уже видите кого? Христиан и мусульман. Значит, о том, что мы просто видим, как то, что писалось, как это начинается, сбывается просто на наших глазах. То, что я им говорила о том, что у нас сначала приходят, значит, они сначала были у нас 4 по одному, каждый из них, а потом они начинают к нам приходить еще, это вот часть, когда есть видео, это очень легко понять. Сначала есть у нас это очень медленное видео, можно так замедлить, а потом, если вы хотите, что можно сделать с этим? Очень ускорить. Это, как говорится в пророке Ишаяу, «Беита ахишена». Когда придет время, я это возьму и ускорю. И точно так же, как это было в таком же порядке, они потом к нам приходят еще раз в самом конце. Первые приходят в том же порядке. И заметьте как, я живу в Израиле, вы, может быть, помните, что в Персидском заливе была война. Кто был, с одной стороны, кто воевал? Ирак. А Ирак — это как мы его называем? Вавилон. И Вавилон воевал против Израиля, то, что он объявил хотя бы, что святая война против иноверцев. Он кидал на нас 39 бомб. Потом была еще вторая война в Персидском заливе, и Саддам Хусейн сошел с сцены мира. Как он только сошел, это, видите, Ирак. Кто сразу поднял голову и сказал: здравствуйте, а я уже готов.
Иран.
Ахмеднеджад из Ирана. А что такое Иран на нашем языке? Персия. Я просто когда это увидела, мне показалось, что они взяли и просто прочитали, что у нас написано. Сначала Вавилон, потом Персия. И понимаете, что делают? Просто исполняют то, что написано заранее. Понимаете, если вы это читаете заранее, видите это в течение там 20-30 лет, и видите, что ничего такого не происходит, вдруг видите, как это сбывается, понимаете, насколько это просто ужасно. Вы просто видите, как пророчество сбывается в ваших глазах. Мой папа, Зехрону Левраха, он мне рассказывал, что в 30-е годы он читал о том, что Персия, Иран, будет одна из самых главных стран перед приходом Мащеха. И что она приведет к тому, что весь мир будет рожать от нее. А в 30-е годы, если вы знаете историю, тогда Иран был вообще никем. Россия от него оторвала Азербайджан. А Америка и Англия делали там все, что они хотят. Видите, папа читает одно, смотрит из окна и что видит? Вообще что-то никак совершенно. А мы сейчас читаем, и что мы видим? Как это начинает происходить? Я просто говорю, как это? У нас это Гаон Мивильна на у нас смотрит. Это просто немножко показывает, понимаете, кто у нас играет. И Персия, мы также знаем, что к нему придет, как будто бы, как второстепенно, к нему будет, он будет вместе с арабами, с какой-то стороны. Он будет связан с ними также. И когда мы говорим о мусульман и христиан, у нас есть много пророчеств, которые говорят об этом. Об этом написано в книге Хескель, в книге Ирмияу, в Йоэль, в книге Захарья. Просто если хотите посмотреть, где об этом, и обычно, об этом говорит достаточно открытым текстом, только надо понять, что написано. Это вот как пазл. Вы знаете, взяли пазл и разбросали его по всему Танаху. И понимаете, что вы должны сделать? Просто собрать, и да, у вас будет общая картина. А когда вы читаете каждое место, вы получаете как будто отдельную вещь. И также есть в Гемаре, в Масехет Санедрин, где описывается, что и как это будет. У Гаона есть очень известные предания, которые он говорил о том, что и как это будет так же. Значит, может быть, я рассмотрю сначала седу христиан, которые мы в какой-то мере сейчас видим, и это совершенно и христиане об этом говорят открыто, и мусульмане, что эта война, она не война между там, Америкой, Афганистаном или там, какой-то другим государством, а они все время говорят, что это война между христианством и мусульманством. Хотя бы мусульмане это как говорят, совершенно открыто, что это война какой-то религии и культур, а не война просто каких-то местных стран. Христианство, оно символизируется, я не знаю, вы хотите цвета или вы хотите что-то другое, так я вам смотрю, скажем, цветами. Христианство символизируется красным цветом. И заметьте даже, что флаги в основном христианские, они покрашены красным, так как Исав, как он называется, он когда родился, он был Адмуни, и потом, когда он хотел эту похлебку, он ее назвал красным. Значит, у него есть этот вот красный цвет, у него есть волосы, и он, и это то, что рассматривает Гаон, тем, что он все время играет, вот у него трение все время, это с первенством и с благословением. Помните такую вещь? Когда он, у него есть трение с Исавом. И об этом рассматривает Гаон, это у нас, он говорит о 20-м псалме, о том, что 20-й псалом говорит о том, о последних 70 лет перед приходом Мащеха. У нас кого-то есть, это вот как беременность женщины, наше изгнание. И все время это беременность не самый легкий момент в жизни, а потом в самом конце беременности что происходит? Схватки. И тем это тяжелее и чаще что-то значит. Что-то будет быстрее. Что-то еще немножко уже заканчивается. И вот то, что мы знаем, что в конце у нас будет Исав с одной стороны и Ишмаэль с другой стороны. И вот мы знаем, что последний этап схваток будет длиться 70 лет. Значит, когда мы говорим о 2000 лет, вы понимаете, что 70 лет – это очень мало. Но для людей это как будто бы… Это много, но вы понимаете, когда мы говорим 2000 лет, меньше немножко там, 1900. И последний этап, понимаете, когда мы говорим относительно, это примерно вот столько времени. У нас есть… Это говорит Аша Пахарец, как он об этом комментирует? Когда мы говорим о буквах, у нас есть… Просто мне потом есть также… урок, который должна говорить о буквах, так я только немножко вмешиваю это здесь или о том, я тоже в этом буду рассматривать. На иврите, когда мы говорим о каком-то слове, у нас есть понятие каждой буквы, и есть также важность, эта буква находится по порядку алфавита или против порядка алфавита. Заметьте, что слово пхор, первенец, это бет, каф, реш. Если видите, это буквы, которые они идут по какому порядку? Порядку алфавита. Бет в начале, каф, потом реш в самом конце. И если вы заметите, эти буквы, они также достаточно интересные, они все двойные. Бет – это 2, каф – это 20, а рыш – это сколько? 200. 222. Значит, был папа и мама, а сейчас что произошло у них? Первенец, значит, у них было расширение, как будто увеличилась семья, вот удвоилась. Пхол – это по порядку алфавита. Значит, как будто Всевышний дал эту вещь родителям. Благословение – это тут те же самые буквы, только в другом порядке. Я не вхожу, это такой хаосный порядок, вот нет тут какого-то явного. И это, что такое благословение? Когда каждая вещь, которая у вас есть, удваивается в 2. Это почему это те же самые слова, те же самые буквы. А если я возьму эти же буквы и сделаю их порядок точно наоборот? Сначала рейш, потом кав, потом пит. У меня как-то снизу вверх. Снизу вверх это значит не то, что Всевышний дает мне, а то, что я, как человек, беру и создаю сама. Это у меня будет слово рехев. Эти те же самые буквы рейш, кав, бит. Вы знаете, что такое на иврите рехев? Это машины или колесница, или не знаю, как это называется. Колесница. Да что такое колесница? Это когда я беру железо или какой-то металл, и я этот металл во что превращаю? В что-то, что может само ехать, и само, кого-то, само становится живым. Кто есть, и кто в основном в нашем мире занимается индустрией? Если я это правильно говорю, я не знаю. Но понимаете, вот брать металлы и превращать их во что-то такое, что, как будто бы живое. Этим занимаются христиане или мусульмане? Христиане. Так видите, Исав, который был первенец, он воюет с Яковом о благословении, что на иврите пхор и браха то же самое. В момент, когда он берет и продает свое первенство, он же теряет благословение. И если я переставляю эти же буквы наоборот, что я получаю? Рехев. И это тем, что занимаются христиане. Также они все время занимаются тем, что они делают это неживое оружие. Понимаете, они берут неживые вещи, превращают это в оружие. С другой стороны, есть мусульмане, что есть совершенно что-то другое. И цвет христиан, это красный цвет, это цвет гнева, это как цвет огня. Это то, что если мы говорили, а с одной стороны лежать на кровати, с другой стороны желание мое встать и себя что-то сделать, так вот красный цвет — это христиан. Мы должны что-то достигнуть, мы должны до чего-то дойти, мы должны, понимаете, что-то построить, сделать. Это символика красного цвета. Это те люди, которые они не имеют никакого удовольствия в своей жизни, и они все время живут во имя завтрашнего дня. Понимаете, как это? Сегодня вам плохо, потому что завтра будет хорошо. Это вы помните, что такое коммунизм? Все время мы тянемся куда-то в другое место. И это то, что... С другой стороны, если мы говорим о мусульман, мусульманский цвет, он зеленый. Если вы заметили мечети, они обычно красят себя зелеными. Мне всегда кажется, что они как будто взяли, прочитали, что у нас написано, и потом это все взяли и сделали. Это говорится о проказе. Проказа может быть, если проказа в домах, она может быть или очень красной, или зеленой. И это понятие тому, что человеку, чтобы он понял, какой корень его греха. Его корень греха, вот именно как то, что называется христианский корень или мусульманский корень. То, что называется красный цвет, это те вещи, которые чем у вас больше, вы хотите больше. Это деньги, это уважение. Понимаете, как это? Если кого-то уважают, ему никогда это не доедают. Он все время хочет что? Больше и больше и больше. Деньги то же самое. А есть другая вещь, что это зеленый цвет. Вы знаете, что происходит, если мы поели слишком много еды? Какой цвет стал наше лицо? Зеленый. Мы позеленели, так говорят. Зеленый цвет — это цвет моря, цвет природы. Это то, что символизируется мусульмане. Это восток. Сидеть спокойно, у вас называется наргиля, я не знаю, как называется, курить трубочку, или там курить что-то другое. Мир никуда не спешит. На Западе мы все время спешим, а на Востоке есть время, идемте посидим. Заметьте, что на Востоке даже они сидят на полу. На Западе мы все цари, мы все сидим на стуле, на престоле чуть ли не. Это, значит, то, что символизируется Востоком, это вот страсти. И это желание, чем вы имеете больше от этого, вам это вы больше не можете терпеть. Это всегда эти вещи, которых в какой-то момент, что они пересечают. Мы пересечаемся ими. Вот это тоже символика мусульман. И если мы говорим, значит, это цвет, это зеленый цвет, если мы говорим о животных, которых их символизирует, по Гаону животное, которое их символизирует, это, что есть две возможности, или верблюд их символизирует, или лошадь. Лошадь, если мы говорим о военном понятии, то вот когда я говорила о колеснице, параллельно это лошадь. Потому что колесница с лошадью идет обычно вместе. Вот то, что произошло, скажем, в Америке, когда эти два близнеца, два здания близнецов, что же с ними произошло, значит, лошадь — это живая вещь. Это животное, это человек, это что такое живое, естественное. Не надо для этого ничего создавать, это то, что есть уже. То, что делают мусульмане, они берут то, что сделали, построили христиане, скажем там, самолеты, взрывчатку, что бы ни было, и кого впрягают в это? Самих себя. Понимаете, как это? Живую силу, которую Всевышний уже дал. Как они взяли и разрушили эти здания, взяли американский самолет, а кто были лошади? Они сами. Или когда они занимаются самоубийством, понимаете, куда они сами себя превращают. Американцы никогда не будут самоубийцы, они будут посылать самолеты без людей. А мусульмане, наоборот, кого посылают? Самих людей. Я просто пробую показать эту вот совершенно противоположность в их подходе. Это если вы видите слово «сус», это лошадь, а известные арабские скукуны, как они называются, также обычно лошади самые известные были из арабских стран, они по-настоящему египетские лошади. Вы знаете, что царь по еврейскому закону не имел права иметь слишком много лошадей, чтобы он не возвратил народ в Египет. И это вот понятие, вы знаете, что мать Ишмаэля, она египтянка. Тут я просто говорю какое-то понятие. И вот Сус — это буквы, вы знаете, что самых его гематрия — это 60, а Вав — это 6. Mm-hmm. Это 60, если там было 222, тут это шестерки. Шестерка — это цифра физического нашего мира. Всевышний мир сотворил во сколько дней? 6 дней. Это когда мы пользуемся тем естественным, что нам Всевышний дал. Мы не создаем что-то новое, а вот то, что есть, мы ему создаем, из него делаем, пользуемся им, как оно и есть. Можно даже их сравнить с другим животным. У нас есть кошерные животные. Это, и с другой стороны, есть животные, которые они наполовину кошерные. У них, для того, чтобы животное было кошерным, у него должна быть, он должен есть жвачку, и у него должны быть разделены копыта. А есть животные, у которых есть или А, или Б. Скажем, хрю-хрю, вы знаете, кто это? У него копыта разделены, а жвачку не жуют. Это символика христиан, так они всегда и называются. Значит, они должны быть поверхностно всегда очень красивы. Все у них должно быть очень этично. Вообще понятие этики, это же из Греции, которое было потом переведено также христианским миром. Если вас бьют по одной щеке, что вы должны сделать? Подать другую. Видите, какая-то этичность вообще неописуемая. Но а внутри, кто они такие, совершенно не кошерные, они не жуют никакую жвачку. И всегда рассматривайте, если хрю-хрю лежит, у него ножки всегда будут растянуты, что все видели, какой он кошерный. Значит, если даже надо решить уничтожить еврейский народ, как немцы, скажем, уничтожили, это же неправильно, это же некрасиво. Для этого надо взять и придумать целую теорию, почему это правильно уничтожать еврейский народ. А то уже это неэтично будет так себя вести. У них идеи всегда очень хорошие, правильные, но они обычно немножко слишком правильные. Так вот уже неестественно. И как мне кто-то спросил, если вы знаете, голова Исава, она находится и похоронена вместе с Яковом в Марата Махпеля. А тела нет. Потому что у них идеи очень хорошие, но у них что-то происходит с шеей. Значит, вы знаете, что, естественно, как Всевышний нас сотворил, шея — кого-то ненужная вещь. Можно было же это все взять и сунуть где-то сюда. Шея — это перепонка, то, что берет и связывает между головой и телом. В голове же есть все точки, которые как будто влияют на все тело. Так у них вот, а голова как будто в миниатюре весь, даже больше, чем все тело, понимаете, как? Потому что дает приказы всем, есть еще также уши, слух, все, что воспринимается. Так это у Исава великолепно, но какая у него проблема? Когда доходит до дела и воплощения, у него там абсолютно все перекрыто. Поэтому тело Исава не может ни в коем случае быть Марата Махпеля. А голова, да, она там похоронена. Он был великий философ. Если мы читаем там христианские какие-то или западную философию, она великолепна, она выглядит очень правильно, как будто бы. Поэтому евреям было очень тяжело в период Греции. Потому что в Греции это было первый раз, когда мы встречаемся с западной культурой, и у нас как будто есть очень много общего, как будто бы. А у мусульман положение совершенно другое. Вывезли верблюдика. Считается, что верблюдики я никогда не видела. Но так я читала, что они любят плеваться. Так говорят? Так почему они любят плеваться? Потому что у них рот кошерный. Так они хотят, чтобы все заметили, что они кошерные. Они же едят жвачку. А ножки у них совсем не разделены копыты. Поэтому если видели верблюдика, который садится, он всегда спрячет ножки, чтобы никто не видел его ножек. И как вы видите, верблюдики также, значит, если мы говорим о мусульман, даже как будто в наружной форме, они все те, которые переходят пустыни. А кто пользуется больше верблюдиками? Христиане или мусульмане? Я не мусульмане, как свиньей, как вы понимаете, кто намного более пользуется. Это христиане, вот это их не символика также каждого из них. Я просто пробую показать немножко каждого отношения каждого из них к кому и как он относится в это. Мы почти всю историю, конечно, мы также были под мусульманами, но мы в течение истории под мусульманами были евреи, которые были в мусульманских странах, их было намного меньше, чем евреев, которые были в христианских странах. Большинство евреев жили под христианским миром. Христианами у нас есть очень много общего. Это же наш брат, не просто брат, а двойняшка даже. А Ишмаэль, он дядя. Понимаете, какие отношения? Это совершенно другие отношения. Совершенно с другой стороны. И, как я говорю, христиане, мы с ними все время должны быть мучились в течение нашей всей истории до примерно катастроф. Момент катастрофы — это был какой-то такой перелом, очень болезненный, очень тяжелый. И в нем, после него, мы поменяли наши отношения. Христианским миром мы тогда построено было израильское государство. Я сейчас не вхожу, это правильно, неправильно, я просто говорю как факт. Значит, если до этого во всех погромах нам говорили, убирайтесь в свой Израиль, там был известный погром, они назывались Хеп-Хеп, это Иерусалима Хеде Предита, это на римском, Иерусалим пал, понимаете, как убирайте свой Израиль назад, сейчас нас бьют во Франции, потому что мы убиваем кого-то в Израиле. И нам говорят, не идите в ваш Израиль, наоборот, уходите из вашего Израиля. Понимаете, как это происходит сейчас? Точно противоположно. Если до этого нам говорили, уезжайте в ваш Израиль, сейчас нам в Израиле говорят, убирайте из вашего Израиля. Я просто показываю кого-то, кого-то противоположность совершенно со сторон. Так у нас была ужасная катастрофа, и этим мы кого-то с христианами на каком-то уровне закончили наши отношения. Значит, только на каком-то. Это потом, в какой-то мере, продолжается. И мы с этого момента начали более наши отношения с мусульманами. И цель мусульман, как я вам сказала, это от слова «Ишмаэль». «Ишмаэль» значит «услышит Всевышний». Когда мы были под властью христиан, нам всегда казалось, что если бы у нас было государство, если бы у нас была армия, если бы у нас была разведка, мы бы мучились от погромов или нет? Нет. Так нам казалось, так же. Всегда люди говорят, что если во время катастрофы бы было бы то-то и то-то и то-то, катастрофы бы не было. Всевышний нам говорит, я вам дам все. Я вам дам страну, я вам дам самую хорошую авиацию, атомную бомбу по секрету. Я вам дам самую хорошую разведку. Понимаете, все, что вы хотите. Отношения со всем миром. И будут стоять 10 арабов с камешками. Вы ничего не сможете сделать. Скажите, это логично? Это же кажется, я думаю, что если бы я прочитала бы когда-то такую вещь о какой-то давней истории, я бы не поверила. Как это может быть? Это же полная, совершенно нелогичная вещь. А мы сейчас живем в этом состоянии, и мы даже не понимаем, насколько это нелогично. И поэтому какая цель? Это на момент, когда мы верим в кого-то, во что-то, если придет в этот момент и нам Всевышний поможет, это то же самое, что было в Египте, мы где-то внутри нашего сердца скажем, Всевышний, ты нам не очень был нужен. Мы бы могли обойтись без тебя. Всевышний нам все время доводит до состояния, что мы поняли, что мы не в состоянии. Без Всевышнего ни в коем случае. Значит, даже после катастрофы евреи вышли с каким-то ощущением. Всевышний, это нам не совсем нужен был. Нам что более нужен был? Извините, что я говорю такую ужасную вещь. Государство, армия, понимаете, какие вещи. И нам бы тогда бы было все бы хорошо. Поэтому Всевышний нас вводит, так как мы это еще не поняли, нас вводит в следующий. И они макова, что это будет уже последний. Понимаете, как это? Как можно сказать, в последнюю стадию или центрифугу. Понимаете, почему это называют центрифуга? Место, где нас как будто бы очищают. И что мы уже это в последний раз поняли и очистились уже от этого. В которое нам Всевышний даст все. И придут эти арабы. И они нас заставят, что мы только кричали кому? Только Всевышнему. Поэтому его имя это Ишмаэль. В будущем времени он заставит нас, чтобы Всевышний нас услышал. А для того, чтобы Всевышний нас услышал, что надо сделать? Что мы только обращались к нему и никому другому вообще. Так это на одной ноге, если можно сказать, должность, или не тоже должность, а задача арабов. И вот видите, как они это пробуют сделать. Они это пробуют и еврейскому народу сделать, и потерять всему миру. Когда у Америки есть все возможное оружие, у арабов относительно сейчас почти никакая, относительно, когда мы сравниваем, и видите, как они ничего не могут сделать. Они пробуют, но ничего не получается. Кто говорил также об этом периоде? Первый, кто говорил об этом совершенно открыто, это был Бильам. Помните, пророк неевреев, который пробует проклинать еврейский народ? И он тогда говорит 4 пророчества. 3, а потом 4 он говорит сам. И вот место, которое он, как будто последнее, о чем он может видеть, он говорит, я тебе сейчас скажу, что будет в самом конце. В самом конце этой встречи. И там он говорит о том, вот об этом столкновении между христианством и мусульманством. И он говорит о том, как придут корабли от Китим. Там говорится «Вецим мият Китим». «Цим» — это не это флот. И когда переводится это, мудрецы объясняют, что такое этот флот, этот «Цим», говорят «громадные корабли». И очень интересно, что сейчас есть громадные корабли. И говорится «Цим мият Китим», эти громадные корабли должны прийти от «Китим». В переводе это должно быть «Крит». Я правильно его произношу? Есть такой остров рядом с Грецией. Крит. А Крит — это вот мать греческой культуры. Понятно, как это? Потому что от нее началась же греческая культура. Так придут громадные корабли от Крита. Вы понимаете, что я имею в виду? И они будут мучить, как будто будут воевать с мусульманами. И, как вы знаете, когда Америка воюет с кем-то, что она шлет?
Авианосцы.
Авианосцы. Эти громадные корабли. Как вы это сейчас будете? Понимаете, если вы бы были... 3300 лет назад, и вы бы описывали, что будет сегодня. Языком того времени, что бы вы написали? Громадные. Понятно, как это? Это громадные корабли, которые придут и будут мучить. Вот видите, я просто говорю, как мы уже читаем то, что написано, и мы уже можем что начать? Немножко видеть, как это все начинает происходить. У нас также есть предание, что эта война будет иметь три этапа. Конечная война, которая, мне кажется, все видят, как она... Как это, к чему это идет? Вы видите, как Всевышний берет и весь мир, как можно сказать, теребит. У нас есть экономические сложности, у нас есть вот все начинает разрушаться. Значит, Всевышний цель это, как я вам сказала, как и Ишмаэль, что мы в момент, когда мы во что-то уверены, в этой уверенности мы не уверены в кого? Всевышний. И Всевышний хочет, чтобы у нас все, нам хочет помочь, что мы верили в Него, а не в чего другого. Но когда у нас есть какая-то вещь, на которую мы можем положить опереться, мы автоматически на кого не опираемся? На Всевышнего. И он нам хочет помочь, чтобы мы только опирались на него. Поэтому нам, понимаете, как это показывает? Если мы поймем это сразу, это будет мини-болезнь. Если мы это не понимаем, понятно, как нам давать более, вот, более тяжелые уроки, пока мы это поймем, что мы только зависим от Всевышнего. И тогда, церковь, это все решится. Это будет единственная цель Всевышнего, это только привести к нам к тому, чтобы мы были уверены в него. И мы знаем, что последняя война, она будет, есть два варианта. Она будет, то, что она будет между христианами и мусульман, это однозначно. Только вопрос, и она будет в Ближнем Востоке, рядом с Израилем, однозначно. Вопрос только такой, они будут воевать один с другим, а мы будем между, ужасно бояться, но это все будет летать над нашей головой. Над нашей головой. Как вы знаете, как был в первой войне, которая была в Персидском заливе, Саддам Хусейн объявлял, что воюет против Израиля. И ни один еврейский солдат не был на фронте. Кто воевал, была Америка, Франция, Англия, Сирия, Египет. Понимаете, кто это? Это было очень смешно, потому что арабы воевали против арабов. Мы сидели совершенно спокойно. Кроме того, что над нашей головой летали скады. 39 скадов. Ужасная вещь. Дома разрушались абсолютно почти всюду. А убитых был один человек. Понимаете, как это? Это вот, как это может, я просто говорю, как теоретически это может быть. Или... Если мы это не понимаем, тогда это будет оба, они против нас. Теперь как это будет, это зависит от нас. Значит, я только могу сказать, что как будто Всевышний все приготовил, а конечная стадия зависит от нас, кто мы будем, так это и будет. Мы знаем, что этой войне будет также три этапа. И последний этап, это если вы читаете псалмы, вот это написано в 118-м псалме, Давид там говорит, что все враги меня окружили, именем Всевышнего они все сгинут. Они меня окружили, еще тяжелее там окружили вокруг, Бешем Ашем Киамилям, именем Всевышнего я их разомну, кого-то уничтожу. Они меня окружили, как огонь окружает колючек, как кедворим, как пчелы, которые окружают мед. Так когда мы говорим о пчелах, нам кажется, пчелы такое очень безобидное существо. Там не говорится ни о львах, ни о, как я сказала, ни о леопардах, а всего-навсего о ком? Пчелы. Каждая пчела сама по себе, она как будто совершенно не опасна. Когда, конечно, это рой целых пчел, это очень опасная вещь, она может, люди погибают от укусов пчел. В иудаизме у пчелы есть особая, у каждой вещи, у каждой животной, как мы сейчас говорили, есть у нее какая-то особая символика. Символика пчелы – это самоубийство. Понятно почему? Потому что делает пчела? Она кусает и умирает. Это говорит Раши в книге «Дворим». Там говорится «Кашер тасенаха дворим» – «Как делают пчелы». Понятно, что такое пчелы? Это кто? Значит, у нас есть пчела в единственном числе, она имеет другую символику. А именно числа пчелы в множественном числе, они имеют в виду именно самоубийц. И мы знаем, что последний этап в нем будут самоубийцы. Так как говорится в псалмах, что там будут пчелы. А поэтому, если мы рассматриваем, что такое пчелы, мы понимаем, поэтому какой-то сам, каждый самоубийца, он кого-то, ну, это же не какая-то тяжелая артиллерия. С одной стороны, очень простая такая вещь, можно очень просто что сделать? Как пчелу взять и раздавить. Но с другой стороны, это же ужасная вещь. Притом, если их много, так это вообще ужасно. Значит, я просто рассматриваю, как, видите, как это написано, и как мы это видим постепенно, как это уже, вот эти коды, как можно сказать, как мы их видим, как они начинают. Когда мы это рассматриваем, мы уже вот начинаем что-то понимать, как будто бы, как это вырисовывается уже в наших глазах. И когда, снова, я могу сказать о себе, что когда была маленькая, мы даже знаем период года, когда будет Мельхамет Гог ва-Магог, как она называется, она будет в Суккот. Видите, мы очень много знаем. Вы знаете, когда Суккот? Суккот — это праздник отношений наших с другими народами. Мы только не знаем год, все остальное мы знаем. И об этом также много преданий. Когда я была маленькая, тоже хотела сказать это. Вы знаете, что каждый Суккот это читается в первый день Суккот, в Шаббат, который выпадает на Суккот, из книги Хескеля, из книги Захарья. И я тоже читала об этом. Я говорю о том, что было, как я говорю, 30, и даже больше, чем 30 лет назад. И я все время приставала к моему отцу. Вот о том, что там написано, что все военные, которые будут воевать, они будут воевать в кольчугах, в шлемах, в шапках. Я говорила, почти 35 лет назад никто не воевал, это не было так важно, в кольчугах вообще никто не ходил. И шлемы, и там шапки, это вообще никак не было так важно. А там подчеркивается, все будут одеты в шлемах, в кольчугах. И когда сейчас я вдруг увидела, как выглядят военные, как-то особенно это там химическое, опасность о химической войне или там другой войне, как одеты все солдаты? В каких-то вдруг кольчугах, только они, может быть, сейчас называются по-другому, но они как будто, понимаете, как-то особая спецформа, мне просто стало страшно. Видите, как я вдруг увидела, только каждое поколение, когда это читает, они это видят и понимают своими глазами. Как это точно будет, я не знаю, я только говорю, что пророки говорится о том, что они будут в шлемах и в кольчугах, и это очень резко подчеркивается. В книге Хескель также. Как говорится в 20-м псалме, о том, что у нас есть, это говорится Янха Шен Бьем Цара, что Всевышний взял и ответил нам в дне нашей неприятности. О том, что там говорится Эле Варыха Веле Васусим в конце. Эти будут на лошадях, а эти будут на колесницах. Эле кау венафалю, конечно, они возьмут, споткнутся и упадут, ванахну бешем ашем элюкейну наскир. А мы именем нашего Всевышнего возьмем и в мире будем спасены. Гаон также показывает, вы знаете, что у нас по преданию сколько наций есть вообще во всем мире? 70. И они куда-то поделены, вот будут две коалиции, 35 и 35. Понятно, как это? Теперь вы знаете, на иврите, какие буквы составляют 35? Ламед и Гей. Так слово «эле», «алев» — это один, это какая-то коалиция, и 35. Как это будет 35 на одной стороне, 35 с лошадями, 35 будут с колесницами, а мы будем в середине. Только что Всевышний нам помог, и что мы удержались от всего. И мне кажется, вы начинаете видеть, как это все в какой-то мере постепенно происходит. И это вещь, которая будет куда-то охватывать весь мир. И мы также знаем, что в Израиле, я не могу сказать, что для каждой единицы это будет безопасно, но в общем для евреев, как написано в книге Йоэль и в других местах, там будет в какой-то мере достаточно спокойно. Когда я говорю спокойно, это не имеет в виду каждая единица спокойно, но в общем люди там останутся живы. Когда была Вторая мировая война, и тогда, вы знаете, что когда люди убегали, никто не знал, куда бежать. Потому что бежали, скажем, во Францию, а немцы взяли через несколько дней, вошли во Францию. Бежали в Бельгию, в Голландию. Немцы что сделали через несколько дней? Вошли в Бельгию, в Голландию. Не знали, куда бежать, куда лучше. Другие страны закрывали ворота. Никуда невозможно было бежать. И тогда одно из мест, которые считалось, что стоит ехать. Хафец Хаим говорил это еще до начала всего этого периода. Он цитировал пасук, который говорится в книге Йоэль: «Вэгар Цион тие плита вая кодыш». И на горе Цион будет спасение и будет святость. И поэтому были люди, которые, базируясь на это, ехали в Израиль. Потому что, как вы знаете, в Израиле тоже было бы очень тяжело в клещах. На севере Израиля, в Ливане, находились власти... Ливан принадлежал Франции, а Франция же перешла к немцам, и там были армия Виши. Виши, вы знаете, это французы, которые были на стороне немцев. А в Сахаре то же самое. Египет и Израиль принадлежали англичанам, а все, что было западнее Египта, это принадлежало Италии, которая была в руках Муссолини, или Франции, что это также были немцы. Понимаете, как-то? Вот со всех сторон Израиль был окружен абсолютно немцами. И не было понятно, немцы продолжат, так понимаете, что-то, и в Израиле тоже невозможно будет остаться. Но у нас было такое предание, что там мы да останемся как-то. Я просто могу сказать, что мы знаем о том, и что и как это будет в будущем. Только. И есть у нас также предание, это моя мама Зихнарь Ваханна всегда говорила, что как, если русский флот возьмет и въедет, проедет через Босфор и Дарданеллы, это уже считается самый конец. Вы знаете, что Россия все время хочет выйти в Средиземное море. Ведь они знают, потому что они когда туда должны выйти. Поэтому, начиная, мне кажется, с Петра Первого, они все время ищут выход в море. Потому что это вся их сила и вся, для чего они сотворены, для чтобы они дожили до этого момента, вышли в море, и потом, в какой-то мере, как мы знаем, все закончится. Это то, что можем говорить до прихода Мащеха. Значит, главная вещь – это вера. Это говорится, так же, как Мидраш говорит об этом, что перед приходом Мащеха, последние 100 лет, последние 70 лет, Всевышний в течение всей истории была нить, которая называлась вера. И мы все на ней висели. Плюс-минус хорошо. Кто держался лучше, кто держался хуже, все кого-то держались. Вы знаете, что если эту нить не теребить, даже если вы держитесь одним пальчиком, что вы все равно? Будет держаться. А в последний период, перед приходом Мащеха, Всевышний начинает эту нить веры, что с ней делать? Теребить. И те, кто держится за эту нить недостаточно сильно, что с ними происходит? Падают. И мне кажется, начиная с 19 века, что Всевышний начал делать с этой нитью? Очень тяжело ее теребить. И вот сейчас у нас, потом мы это видим, сейчас у нас же период, когда Всевышний эту нить веры, мне кажется, немножко... Это не так тяжело. Я всегда думаю, когда говорю, думаю о моих родителях, им было верить намного тяжелее, а мне, как я наоборот говорю, видите, я открываю что-то, я что-то читаю, я сразу вижу, как это чуть через 10-15 лет просто начинает уже то, что мне казалось так странным, вдруг происходить. Для моего отца он это читал, и прошло 60 лет, понимаете, как это, пока это вдруг начало быть актуально как-то. Поэтому нам в этом плане намного-много легче с этим, потому что то, что мы читаем, то и происходит, и нам в этом плане намного легче сейчас в плане веры. И еще одна, это у нас остаток, который у нас остался от Исава, это проблема наша, трение и деление на партии. Это как это? За какой-то есть две стороны. Ишмаэль со стороны Исава, это вот эта ненависть, и это разделение. Если есть два еврея, сколько должно быть мнений? Три. Вы помните, чем начинается? Это вражда между Исавом и Яковом. И это как-то вошло внутрь еврейского народа. Там есть целая вещь, как это вошло в еврейский народ. И вот мы должны прекратить так себя вести. Рабби Хоан Вассерман, он об этом говорит, он также, у него есть книга «Что будет перед приходом Машиаха». Вы знаете, что он также был убит латышами. Еще даже до того, как нацисты пришли в Латвию. И он писал заранее о том, что будет, почему это будет. И он говорил, так как евреи... Он даже объяснял, что так как евреи до этого отходили от религии за счет страстей, поэтому также их неевреи наказывали в форме, когда страсти просто бурлили, там какие-то погромы. А когда евреи решили отойти от религии не потому, что страсти бурлят, а потому что это идея, это идеология. И они хотели стать, как все народы мира, и они отходили от религии за счет национализма и за счет социализма. То, что их будет наказывать, это
национал-социализм.
Вы знаете, как назывались себя немцы?
Национал-социализм.
Да. Понимаете, почему это именно это двух? Потому что это то, что мы грешили, это то, что нас наказывает. И он это писал еще до того, как в Германии был переворот. Еще до Первой мировой войны он написал. Понимаете, как это? Потому что если мы понимаем корни, мы понимаем, как это все происходит. Так у нас одна вещь, это вера, которая всегда, значит, со стороны христиан, это понятно, это вот желание человека себя утвердить, а когда я хочу себя утвердить, я почему-то себя утверждаю всегда первым делом за счет кого? Всех вокруг. И вот я должна быть прав, и моя партия должна быть права, и почему-то, если кто-то другой вокруг, то, что он вообще существует, доказывает, что я не права. Когда, как вы понимаете, совершенно не так. Я права, и вы правы. У вас есть ваше мнение, у меня есть мое мнение, и мы все имеем место в иудаизме. Как вы знаете, у меня есть 12 колен, и все 12 правильных. Но у нас почему-то ощущение, что если есть кроме меня еще какое-то течение, оно все, оно уже меня ставит в опасность. Так это у нас проблема со стороны Исава, а проблема со стороны Ишмаэля – это вот желание удовольствия, легкой жизни, ничего не делать. Понимаете, как? Чем спокойнее, тем лучше. Это он называет двумя другими словами, это называется хэмда и таава. Значит, понятно, как, значит, хэмда – это вот, чем у вас это есть больше, вы хотите еще больше, что-то христиане, или таава – это вещи, которых, чтобы вам было как можно приятнее, легче и спокойнее жить. И вообще, если можно вообще ничего не делать, совсем хорошо. И мы находимся сейчас в мире, в котором обе культуры вместе овладели нами. Ну, как-то с одной стороны христианство, я имею в виду как культура, с другой стороны именно вот это вот желание спокойствия, ничего не делать, как можно меньше хотя бы делать. И евреям очень тяжело, потому что мы под влиянием и того, и другого одновременно. И мы должны как-то бороться против... Когда мы были под одной культурой, мы воевали только против одного. А сейчас мир кого-то, он и в мире есть. И эта культура, и другая культура, например. Может быть, если у меня есть я. Я, мне кажется, прошло мое время. Так что? Я должна сейчас... Следующее, я, может, скажу только одну вещь. Может быть, вы слышали, что есть такое понятие, как пророк Илья. Перед приходом Машиаха должны быть три вещи. Пророк Илья, Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Пророк Илья, он занимается тем, это также особость колена Леви, они должны объединять нас между собой. Понятно, что я сейчас говорила о делении. И объединять нас с Всевышним. Цель Илья Манави – всех объединить. Все возможные объединения. Какое-то горизонтальное объединение и вертикальное объединение. Понимаете, почему я так называю? Это первый этап. Как говорится в конце пророков, «Вейши в лев авот альбани, в лев баним алявутам». И он возвратит сердца детей к родителям, а сердца родителей к детям. Машиах бен Юсеф, у него совсем другая вещь. Его цель – это воевать с другими народами. А Машиах бен Давид – это самый конец всего. Это уже в Израиле. Построение храма и всего остального.